Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию репортаж со второго форума общественности Среднего Урала, который недавно проходил в Екатеринбурге. Репортаж подготовлен нашим корреспондентом Марией Заостровных.
Второй форум общественности Среднего Урала «Романовы и русский народ» прошел на днях в городе Екатеринбурге. В этом году он собрал под своей эгидой много именитых писателей, историков, экономистов и священников. По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, сегодня мы забыли, что такое монархия. Именно поэтому эта тема не должна сегодня замалчиваться. Наоборот, мы постоянно должны чувствовать неразрывную связь с теми, кто сделал великой страну, в которой мы живем.
Мы не знаем, что такое монархия, потому что, наверное, здесь нет в зале людей, которые бы жили при монархической системе управления. Но нам бы хотелось сказать об одном, что тема монархии или понятие монархии, или понятие о русском народе, они не должны быть запретными. Они сегодня должны быть в системе нашего обсуждения, нашего внимания, нашего изучения. И принимая все это в свою жизнь, для нас очень важно, чтобы мы ощущали эту неразрывную связь с теми, кто сделал эту страну такой великой державой, которая и сегодня, на осколке которой, и сегодня мы продолжаем жить, слава Богу, под мирным небом. И поэтому для нас эта тема, царская тема, она не закончится с годом Романовых, ведь последние месяцы, которые мы сейчас проживаем, она для нас всегда животрепещущая, потому что царь с нами, и для нас его присутствие очень ясно и чувственно выражается, особенно тогда, когда мы приходим на место их злодейского убиения, и на место их мученической кончины, и чувствуем их близость, чувствуем этот царский престол рядом с нами, конкретно в нашей жизни.
Преемственность дома Романовых продолжается и сегодня в лице великой княгини Марии Владимировны и ее сына Георгия. Ими осуществляется поддержка единства православной церкви на всем геополитическом пространстве русского мира, рассказывает клирик храма Троицы Живоначальной города Москвы, духовник российского общественного движения «За веру и Отечество» иеромонах Никон Беловинец.
Я назвал свое выступление «Российский императорский дом в цивилизационном пространстве русского мира». Сегодня преемственность Романовых продолжается в истории в лице великой княгини Марии Владимировны и ее сына Георгия. Как же она осуществляется? Это прежде всего действительно поддержка православной церкви, поддержка ее единства, поддержка ее на всем геополитическом цивилизационном пространстве русского мира. Надо сказать, что даже в период эмиграции российский императорский дом и русская зарубежная церковь явили символ симфонии двух ветвей власти. Когда 11 июля 1929 года провозгласили день убиения царской семьи днем скорби всех русских людей. И надо сказать, что великая княгиня Мария Владимировна всегда, когда усиливаются нападки на русскую церковь, всегда подчеркивает, что русская православная церковь является стержнем Святой Руси. И специальное обращение великой княгини было направлено Святейшему Патриарху, когда началось вот в прошлом году, в 2012 году, мы все мы помним этот страшный, ожесточенный натиск на нашу родную с вами церковь.
Что касается культурного пространства русского мира, то наши средства массовой информации зачастую просто замалчивают факты посещения главой императорского дома исторических пространств Святой Руси, говорит клирик храма Троицы Живоначальной города Москвы иеромонах Никон.
Что касается культурного пространства русского мира, то, к сожалению, наши средства массовой информации замалчивают те посещения исторических пространств Святой Руси, которые осуществляет глава и члены Российского императорского дома. Я бы отметил три таких очень знаковых визита. Это прежде всего посещение и великой княгини наследником Приднестровской Молдавской Республики. Все мы знаем, что это часть исторической Российской империи. И несмотря на такие осторожные советы, даже из администрации президента, поехала туда, посетила и Тираску, и Бендеры, и простые села, встречалась и с руководством республики, и с руководителями церкви. Следующий знаковый визит – это посещение Украины. Уже два визита состоялось на Украину, и многие, в том числе я опасались, как представители националистических движений будут реагировать на приезд главы Российского императорского дома. Я был поражен, что никаких выпадов не было сделано. И третий визит – это визит на Северный Кавказ. Республика Ингушетия. Тоже очень многие люди из самых лучших соображений отговаривали, говорили, что это опасный регион, что возможно вылазки террористов. Великая книга не полетела, и такого теплого приема во многих традиционно русских регионах она не встречала.
Сегодня, когда все мы ищем пути возрождения нашей державы, две исторических институции – Православная Церковь и династия Романовых – могут стать теми краеугольными камнями, на которых можно возродить единую и неделимую Россию, убежден иеромонах Никон.
Если говорить о третьей составляющей, о едином историческом прошлом, то и здесь императорский дом дает пример национального примирения. Для великой княгини, чьи родственники были убиты от носителей коммунистической идеологии, все, что связано с советским периодом, должно вроде было бы носить однозначно негативный оттенок. Но это не так. Любовь к своему народу, к своему отечеству, какое бы название это государство не существовало, оно и декларируется великой княгиней в ее каждодневных обращениях. Она призывает отказаться от идеи реванша. В чем не всегда встречает понимание среди традиционных монархистов, особенно из-за рубежа. Сегодня, когда все мы ищем пути возрождения нашей державы, я считаю, что две исторических институции, наша православная церковь и наша династия, являются теми краеугольными камнями, на которых мы можем восстановить порушенное нашими дедами, прадедами здание великой, единой и неделимой России.
В современной исторической публицистике очень часто встречается миф о том, что династия Романовых плохо справлялась со своими обязанностями. Проиграли две крупных войны, довели страну до революции, потеряли престол и так далее. Если с точки зрения некоторых публицистов так плохи Романовы, то кто же лучше? Отвечает доктор исторических наук, лауреат премии президента РФ в области образования, преподаватель исторического факультета МГУ Дмитрий Михайлович Володихин.
Если с точки зрения некоторых наших исторических публицистов так плохи Романовы, кто же лучше-то их в Европе? Какие династии могут претендовать на то, чтобы превосходить Романовых в, скажем так, качестве исполнения своих монархических обязанностей? Может быть, британские династии, Стюарты, которые пробыли на престоле Англии, потом Великобритании около века. Я напомню, что Романовы удерживали престол 304 года. В течение этого времени Стюарты теряли престол дважды. В конечном итоге нокаут религиозного вопроса в стране сделал невозможным занятие престола этой династии. Может быть, Ганноверская, Саксон-Кобург-Готская династия, которая впоследствии называла себя Виндзорской. Может быть, она так благополучно правит сначала Англии, потом Великобритании. Если смотреть на 18 век, то правление этой династии было невозможно без страшного кровавого подавления якобитских восстаний. Перенесем внимание на Францию. Бурбоны, которые правили ею с конца 16 века, утратили власть в результате так называемой Великой Французской революции. Или, может быть, Бонапарты, которые всего-то правили около 30 лет. Хорошо посмотрим на наших ближайших соседей. В 17 веке два огромных государства – Речь Посполитая и Швеция. Или правила династии Ваза. В Речь Посполитой династия Ваза допустила так называемый потоп и потом утратила власть. Следующая династия, Саксонская, сохранила власть в результате помощи со стороны России. Швеция также теряет власть династии Ваза, правившая страной меньше, чем Романовы правили России. Мы не видим здесь никаких добрых примеров, не видим ничего превосходящего Романовых по историческому опыту. Поэтому нам сейчас следует периоду правления Романовых и этой династии хорошенько поклониться за добрую работу.
Лозунг «Россия для русских» приобретает в обществе все большую популярность. У него есть своя история, и в разные времена он имел разное значение. Сегодня он направлен против легальных и нелегальных мигрантов. Но именно сегодня очень важно поместить эту идею в нужный исторический контекст. Так считает главный редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Дмитриевич Степанов.
Все вы знаете, что лозунг «Россия для русских» сейчас приобретает все большую популярность. в обществе. Вот, например, летом этого года агентство «Рамир Мониторинг» провело опрос в Москве и в остальной России. И лозунг «Россия для русских» поддерживает почти 60% граждан России, а в Москве и вообще 70%. Этот лозунг имеет свою историю, она еще уходит в 19 век. Одно значение он имел в конце 19 века, другое в начале 20 века. Сегодня это в основном лозунг, направленный против легальных и нелегальных мигрантов. Что, на мой взгляд, очень важно подчеркнуть, что разное понимание, интерпретация этого лозунга, она две диаметрально противоположных понимания этого лозунга. Одни пытаются трактовать этот лозунг как требование привилегий для русских, но, как сказал один мой друг, да, Россия для русских, но только если русские для Христа. То есть, когда этот принцип воспринимается не как привилегия, а как служение России. И в этом смысле важно поместить этот лозунг, эти идеи в контекст общей идеологии.
На что нам надеяться и где искать опору? Если мы обратимся к нашей истории, то увидим, что Господь никогда не оставлял наш народ. Анатолий Дмитриевич Степанов поделился с собравшимися очень интересными историческими наблюдениями.
Господь никогда не оставлял наш народ, наше Отечество. Ну, вспомним исторические события. Невская битва, в которой прославился благоверный князь Александр Невский, произошла в 1240 году в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Крестителя. Ливонских рыцарей в Ледовом побоище в 1242 году русские войска под водительством князя Александра разгромили за 15 дней до Пасхи, то есть в субботу Акафист, Пресвятой Богородицы. Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 года в день Рождества Пресвятой Богородицы. Ну не мог же Мамай подвести к этому дню специально войска для того, чтобы сразиться с русскими. Казань, русские войска под началом царя Иоанна Грозного взяли 2 октября 1552 года, то есть на следующий день после покрова Пресвятой Богородицы. А через 30 лет, 26 октября 1582 года, в день памяти покровителя православного воинства, великомученика Дмитрия Солунского, казаки атамана Ермака Тимофеевича взяли Кашлык, столицу Сибирского ханства. Морское сражение при мысе Гангут, решившее исход Северной войны, приведшее к закату мощи тогдашней владычицы Европы, Швеции, произошло в день памяти одного из самых почитаемых святых великомученика и целителя Пантелеймона 27 июля 1714 года. Великое Чесменское морское сражение 24-26 июня 1770 года, сломившее мощь Османской империи, началось в день Рождества Иоанна Предтечи и закончилось в память Тихвинской иконы Божьей Матери. И вспомним другое. Февральская революция произошла во время Великого Поста. Времени особого покаяния для каждого православного христианина. В понедельник крестопоклонной седмицы толпа православного народа в Петербурге, в Петрограде была не в храмах. Она штурмовала Петроградскую тюрьму Кресты. Измена и бунт против помазанника Божия во время Великого Поста – это, можно сказать, приговор элите и народу. Если мы не будем принимать во внимание этот факт, то мы не поймем и действий императора Николая II, человека верующего, нравственного и вряд ли ожидавшего, что так могут поступить православные люди в такие дни. Пасха 1917 года стала революционным праздником, если познакомиться с документами той эпохи. И вот другая хронология событий. 20 лет спустя, 22 июня 1941 года, День всех святых в земле российской просиявших. 12 июля 1943 года, праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, происходит знаменитое Прохоровское танковое сражение, решившее исход Великой Отечественной войны. А 6 мая 1945 года, как-то церковь праздновала День великомученика Победоносца Георгия, и великий праздник Пасхи Христовой, это было воскресенье, Пасха, в 1945 году, победоносная русская армия, предводимая маршалом Георгием Жуковым, берет столицу фашистской Германии, и наши солдаты водружают флаг над Рейхстагом. А через 50 дней, в праздник Святой Троицы, 24 июня 1945 года, в Москве проходит парад Победы. Господь вновь помогает русскому народу. Я думаю, что вот это обращение к нашей истории, обращение к нашим истокам, это и является той нашей надеждой, нашим упованием на то, что Россия еще нужна Богу.
Полную версию выступления главного редактора портала «Русская народная линия» Анатолия Дмитриевича Степанова, а также некоторых других гостей второго форума общественности Среднего Урала слушайте на волнах радиостанции «Воскресенье» в ближайшее время. Следите за программой. Чтобы послушать выступавших, посетительница форума Галина проехала несколько десятков километров. Она считает, что форум еще раз доказывает, что наша церковь твердо стоит на пути возрождения России.
Я даже не могу сказать, что запомнилось. Вот настолько было мне это интересно, настолько мне было, ну вот все впечатлено. И, конечно, я, в общем-то, вот в восторге от того, что наша православная церковь вот именно стоит на пути возрождения нашей русской, ну, России, русского христианства нашего.
Очень многие зрители, с которыми мне удалось пообщаться в тот день, приехали на этот форум из других городов. Например, Людмила Игоревна приехала из Нижнего Тагила. Для нее форум стал возможностью, что называется, вживую увидеть отца Дмитрия Смирнова.
Город Нижний Тагил, на этот форум специально приехал. Конечно, я не ожидала, думала, будет более скучно. Но мне очень понравилось, конечно, выступление актуальное. То есть то, что вот волнует, то я и услышала. Ну, конечно, хотелось бы кое-кого еще побольше послушать, Дмитрия Смирнова, например, ну, потому что я часто слушаю проповеди его, а тут я воочию увидела, так интересно, конечно.
В работе форума также приняли участие историк Сергей Переверзенцев, писатель Александр Фоменко, экономист, профессор МГУ Марат Мусин. Интервью с ним слушайте на волнах радиостанции «Воскресенье» в ближайшее время. Закончился второй форум общественности Среднего Урала концертом хора Сретенского мужского монастыря города Москвы. По признанию художественного руководителя хора Ника Нажила, своим творчеством они вносят лепту в дело восстановления нашего общества.
Я надеюсь, что, конечно, и мы вносим какую-то малую лепту в дело восстановления нашего общества, да, памятуя те песни, которые мы исполняем. Как песни – это отражение нашей истории, отражение истории России в звуках. Потому что всегда песня несет в себе те исторические события, в которых человек жил, в которых он принимал участие. И русские песни, очень многие песни, конечно, поют о завершении этого земного пути, когда люди знают, что они идут умирать, они знают, что они идут положить жизнь свою за своих друзей. И в этом, мне кажется, большая кроется истина для нас, русских православных людей.
В репертуар хора входят разные композиции. Среди них есть и песни советского периода. По признанию Ника Нажила, эти песни вошли в репертуар хора потому, что они как нельзя лучше отражают духовное состояние людей того времени. Эти песни сродни самой сокровенной молитве, считает Никон Степанович.
Дело в том, что песни советского периода – это наша история. Это история России. И во многом эти песни отражают то духовное состояние людей, о котором нельзя было говорить в открытую. Эти песни – это сокровенная молитва человека, потому что многие поэты шифровали в этих словах те главные качества, о которых мы с вами говорим. Это человеческие, настоящие христианские качества. Это любовь, честь, верность, патриотизм, дружба, милосердие. Это все находит отражение в песнях. Там просто замечательные слова многих советских песнях, которые написаны. Потому что, ну, нельзя было молиться. Совершенно нельзя было в открытую молиться. Поэтому люди выражали для общей, можно сказать, не церковной какой-то, да, безбожной массы, да, которая шла мимо храма, люди выражали это в словах песен. И мы считаем, что это наследие нельзя потерять. Действительно, есть песни, которые сугубо там направлены коммунистически, да, но мы их не берем в расчет, потому что мы поем о другом, и мы помним другое, мы помним то хорошее, то человеческое, что должно в нас всегда оставаться.
Мужской хор Сретенского монастыря – один из немногих православных коллективов, которые принимают одинаковое тепло как у себя на родине в России, так и за рубежом. Говорит заслуженный артист России, дирижер и художественный руководитель мужского хора Сретенского монастыря Никон Жила.
Музыка, ведь особенно народная песня, это что-то не только Это не только внешнее выражение в звуках, это что-то глубоко сокровенное, духовное, внутреннее, в чем отражается душа человека, душа народа. Поэтому нас очень тепло встречают за рубежом. Конечно, приходит много русских людей, которые волею судеб так сложилось, что живут за границей по тем или иным причинам. Приходят и эмиграция на концертах. Ну и в то же время есть и многие местные жители, которые с интересом слушают русскую песню, с интересом слушают русскую духовную музыку. И надо сказать, что они очень живо реагируют, очень хорошо так откликаются на вот этот вот посыл, который мы пытаемся передать в звуках.
А сейчас вашему вниманию предлагается интервью, данное нашему радиоканалу председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства отцом Дмитрием Смирновым в рамках его визита на второй общественный форум Среднего Урала в город Екатеринбург. Добрый день, отец Дмитрий. Мы рады приветствовать вас в нашем городе. Спасибо вам за ваш очень интересный доклад. Мне бы хотелось в связи с этим спросить вас, батюшка, вот вы приехали на этот форум только потому, что вас пригласили, или же вам хотелось действительно сказать собравшимся что-то важное? И, конечно же, для начала хочется узнать ваши впечатления от того, как вас приняла публика.
И то я, конечно, приехал по приглашению владыки Кирилла, с которым мы являемся друзьями много лет. Вот. Но я еще и хотел поделиться своими соображениями по тому, что вот как выходить из той ситуации исторической, в которой мы оказались. И впечатление хорошо, очень хорошо приняли, слушали. И мне кажется, что поняли и хорошо отреагировал народ. Слушаю очень с большим вниманием. Для такой большой аудитории это очень ценно.
Батюшка, вот вы занимаетесь защитой материнства, вы активно боретесь против абортов. Вот в последнее время суррогатное материнство стало очень популярным, поэтому хотелось бы поднять эту тему. В связи с тем, что вот у нас...
Оно не может быть очень популярно, потому что это удел богатых людей. У нас богатые люди в основном это молодежь. Поэтому они не прибегают к суррогатному материнству. Вот. Прибегают люди такие уже в годах.
Ну вот у нас Киркоров.
И шоу-бизнес.
Да, вот, вот они популяризируют как бы вот этот вот способ, но ведь он против церкви.
Он не против церкви, он против Бога. А церковь, ее роль учить и предупреждать. Чего мы и делаем, чтобы люди не следовали примеру деятелей шоу-бизнеса. Иначе будут такие же несчастные, как они все. Что они настолько все бедные, что у них ничего кроме денег нет. Совершенно опустошенные люди. Несчастные.
Вот здесь на самом деле, вот когда заговариваешь вот так вот с людьми вот о том, что, ну, там обсуждаешь вот Киркоров, да, у него там суррогатная мать, но ведь смотрите, по сути дела, он совершил, ну, ничего, грубо говоря, плохого. То есть, если мы не берем, вот, если мы не в контексте церкви это рассматриваем, человек взял на себя обязательство.
Я не человек церкви, я не крещенный человек. Но хорошо ли, когда человек идет и нанимает себе на сутки проститутку? Это хороший поступок. Он никому плохого вроде не делает. Наоборот, ей дает там сколько-то, $150, вот, и он вроде остается доволен или не очень, вот, и она вроде при деле, это ее заработок. Как этот поступок хороший, на вас взгляд? Захотели бы, чтобы ваша дочка стала бы проституткой и заработала в сутки $150?
Нет.
Нет. О, отлично. А теперь он пошел дальше. И нанял себе проститутку на 9 месяцев. Он ее использовал, ее тело. Он это тело купил. Он отнял у нее ребенка, которого она выносила. У нее весь организм перестроился на то, чтобы она его вскармливала. Она мать этого ребенка. Он ей заплатил денег, заранее оговоренную сумму, и этого ребенка у нее отнял. Это хороший поступок.
Но если рассматривать...
Но отвечайте, да или нет?
Нет.
Нет. Теперь второй вопрос. Вы бы хотели, чтобы ваша дочка стала такой проституткой на 9 месяцев?
Нет.
Нет. Отлично. Я тоже не хотел, чтобы моя дочь стала на 9 месяцев проституткой ни за какие деньги, даже за $1 000 000. Пойдем дальше. Значит, вот этот поступок нельзя назвать хорошим. Независимо от того, добровольно это пошел за большие деньги и так далее, и так далее. Все равно этот поступок плохой. Третье. Вы знаете, что существует такой продукт, который называется суррогатная водка?
Да.
Как вы думаете, это хороший продукт?
Я думаю, не очень.
Что это отрава?
Как минимум.
Как минимум. Ну вот. А, ну, допустим, суррогатная любовь. Вот, например, я вам вместо того, чтобы вас любить, говорю вам просто слова любви, читаю стихи, располагаю вас к себе, пользуюсь вашим расположением бесплатно, а потом говорю «адью, моя хорошая». Это поступок хорошей такой суррогатной любви.
Но это то,
вот скажите мне, да или нет?
Это плохо.
Это плохо. Отлично. Теперь второй вопрос. Если плоха суррогатная водка, если плоха суррогатная любовь, если плох суррогатный патриотизм, как может быть хорошо суррогатное материнство? Как можно материнство, это вообще святое дело, превращать в суррогат? И хороший ли поступок делает человек, который превращает это в суррогат?
Выходит, что нет.
Вот. Вот и все, выходит, что нет.
Батюшка,
вот
но ведь...
роль церкви как раз это и объясняет. У меня же нет никаких рычагов запретить там Леонтьеву, Киркорову, там Галкину, еще кому-то делать такие вещи. Но сказать об этом другим, что этот поступок бунт против Бога, это грех. Господа, хорошие там или не очень, но то, что вы делаете, это есть грех. А раз грех, значит, вы ответите перед Богом за это. Должен я, как священник, их об этом предупредить. И всех тех, кто вдруг загорится желанием проделать похожие процедуры.
Правда? Минимум обязаны.
Вот. Вот тем мы и занимаемся. Мы защищаем материнство от суррогата.
Батюшка,
хотим, чтобы оно
осталось
святым.
Но у нас
святое
ведь...
материнство. У нас даже есть общественная организация, она именуется «Святость материнства», а не «Суррогат материнства».
Батюшка, но у нас ведь выходим на улицу, и мы сплошь и рядом видим то, что вы только что описали. Суррогатный патриотизм, суррогатную любовь, суррогатные отношения. Мы живем в мире суррогата.
Ну, мы не в мире суррогата, все-таки большинство людей, они вполне нормальные люди. Я вот за последние сутки дал интервью 6 телевизионным и 5 радиокомпаниям по этому поводу. И ни один, ни корреспондент, ни оператор мне не стал даже спорить. Они все говорят, что это, они даже еще более резкие слова говорят в адрес суррогата по отношению к материнству. Я-то еще подбираю выражения в силу того, что я уже, ну, как пенсионер и давно со средствами массовой информации имею общение. Вот и все. Поэтому это не совсем не все, это единицы, это очень такое явление. Хотя не такое уж редкое теперь, но ничего в этом хорошего нет. Ну, у нас и людей убивают, и машины угоняют, и отбирают рейдерским захватом предприятия друг у друга. И в тюрьму некоторые садятся, и детей насилуют и убивают. Мало ли что у нас происходит. Но в ней есть хорошо, надеюсь.
Конечно.
Понимаете? Ну вот.
Батюшка, как вы думаете, в современном мире значение слова «семья», оно как-то поменялось в связи вот с тем, что мы обсуждали?
Оно не поменялось, просто люди наши русские просто забыли, что такое есть семья. Потому что это понятие божественное. А они говорят, что семья – это институт. Это глубокое заблуждение. Потому что институтом называется то, что создали люди. Ну, например, институт профессионального футбола. Или институт прокуратуры. или институт педагогического образования. Это создание людей. А мужчину и женщину сотворил Бог, создал их для брака. Поэтому мы этим отличаемся от животных, что у нас есть брак. Поэтому это не институт. Бог нас так разделил, что мы существуем в трех ипостасях. Поэтому это божественное устроение. А вот люди стали называть это институтом и верить, что это институт. И думают, что они по своему усмотрению могут изготавливать суррогатный брак, например. Они почему-то называют его гражданским. Гражданский брак – это брак не церковный, а заключенный в органах ЗАГСа. Заключение актов гражданского состояния. ЗАГС, который является гражданским браком. А то, что они именуют, это совсем не брак, это суррогат.
Батюшка, вот мы, чего уж скрывать, у нас страна в глубоком демографическом кризисе, и
в кризисе. Наша страна в катастрофе демографической. Это не кризис.
Это уже катастрофа.
Мы движемся к своему концу, как народ и государство. Поэтому те люди, которые святость материнства и святость брака превращают в суррогат, те являются, и их пример является то, что подталкивает к самоуничтожению нашего народа.
Проблема миграции и реальный путь к решению вот этой вот демографической катастрофы, если ее вообще можно решить. Можно ли путем миграции, как нам заявляют наши устроители, оправдывая миграцию,
это решить? Тоже суррогат. Если человеку отрезать две ноги и вместо них пришить два протеза, то это не будет никогда его ногами. Если вместо русских, которые создали это государство, эту культуру, населить эту страну другими людьми, это не будет государство, которое создали русские. Это будет суррогат.
Что же делать, батюшка?
Нужно рожать детей и их воспитывать русскими православными людьми.
Когда ты работаешь на двух работах...
Женщина не должна работать. Ее работа – это дети. А мужчина должен работать на двух, на трех. Вот я когда... Мне было 18 лет, я работал на трех работах. Прекрасно помню это время, вот, поэтому вот так надо. Надо женщину освободить от рабского труда.
Ну, батюшка, но современные мужчины, они ведь не торопятся работать на двух, на трех работах.
Очень есть простое средство. Надо вернуться всем женщинам русским, как это было во время войны еще, к седьмой заповеди. И тогда женщина, которая твердо стоит на исполнении седьмой заповеди, которая звучит так, кто не знает, не прелюбодействуй, и не будет по первой команде мужчины предоставлять ему бесплатные услуги, тогда каждой женщине выстроится целая очередь мужчин. И она будет выбирать самого трудолюбивого, самого преданного, и будет сама выбирать себе настоящего рыцаря. Все остальные останутся ни с чем.
Батюшка, как вы думаете, вот из современных детей двухтысячных, кто вырастет? Какая молодежь?
Не знаю.
Тем людям, которые по 13 лет. Ну, общие.
Если отец воспитывает своих детей, то вырастут нормальные, хорошие люди. А если безотцовщина, как у большинства там матери-одиночки, потому что они очень доступны, гораздо легче доступны, чем проститутки. С проституткой ей хоть деньги надо платить. Вот. То есть в этом, конечно, женская беда. Они остаются ни с чем несчастными. А если бы они исполняли заповедь, то было бы все наоборот. Они бы заказывали музычку.
Батюшка, вот еще очень такой интересный вопрос. У нас власти готовят отмену материнского капитала. Вот сам по себе материнский капитал это тоже костыли?
Это было разъяснение. Материнский капитал, он будет увеличиваться.
Ну, то есть это действительно действенная мера для увеличения рождаемости?
Это не действенная мера, но все-таки она... создает режим некоторого благоприятства. Она не решает проблему, но несколько ее все-таки стимулирует.
Ну, то есть это все-таки стоит делать, это хорошая мера. Это полумера, как некоторые выражают.
Это четверть меры, но все-таки есть, мера.
Хоть что-то.
Да.
Последний вопрос, батюшка, я понимаю, что вы торопитесь. Вот современная культура, чему она может научить человека, ребенка?
А что называется современная культура? Бетховен – это современная культура?
Но это уже классика. Я имею в виду то, что мы видим вот на экранах наших телевизоров.
А
то,
нет,
что
телевизор
мы видим,
ничего хорошего
выходя
не
на улицу.
Если мы хотим воспитать детей, мы должны телевизор разбить молотком. Это все вредная вещь. Невозможно воспитать детей, если они сидят у телевизора.
Вы слушали репортаж со второго форума общественности Среднего Урала «Романовы и русский народ», а также интервью, данное нашему радиоканалу председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства отцом Дмитрием Смирновым.
Репортаж со второго форума общественности Среднего Урала и интервью со священником Дмитрием Смирновым подготовила корреспондент Мария Заостравных.